Брянск. Лиза. Сутки Елизавета провела предоставленная самой себе в ненавистной ей пятикомнатной квартире мужа на проспекте Машиностроителей, куда ее привез Станислав, телохранитель Мокшина и его агент по особым поручениям. Сам Георгий не появился ни днем, 29 июля, ни вечером, лишь позвонил откуда-то и сообщил, что приедет 30-го. И тогда Лиза в ответ заявила, что если он ее не выпустит, она подожжет квартиру и сгорит в ней сама. Трудно сказать, что подействовало на Мокшина, то ли решимость в голосе бывшей жены, то ли какое-то другое соображение. Только в 7 утра приехал Станислав и открыл квартиру. «Вот ключи», — сказал он, оглядывая одетую в пеньюар Елизавету. «Шеф приказал тебя выпустить, но одну никуда не отпускать». «А если я позвоню в милицию?» — поинтересовалась она. «Милиция подчиняется мэру», — отмахнулся двухметровый Станислав. «А мэр у нас твой муж, так что давай не репенься». Закусив губу, Елизавета постояла в прихожей, пытаясь обуздать свой гнев, и бросила в квадратное, ничего не выражающее лицо телохранителя. «Жди внизу, прихвостень!» Понимая, что ей действительно не удастся самостоятельно избавиться от надзора, Лиза долго размышляла, что делать в таком безвыходном положении, и потом решила поехать на работу. Отпуск ее заканчивался только через 6 дней, однако сидеть целую неделю в пустой квартире и ждать мужа, способного на любой поступок, было выше сил, а участь на всю жизнь остаться пленницей и вовсе приводила Елизавету в ужас, поэтому она решила пока подчиниться обстоятельствам и поискать выход. А еще она очень надеялась, что Крутов выйдет из Жуковского ГПЗ и найдет способ вызволить ее из неволи. В 10 утра она была в фирме, удивив сотрудников и обрадовав начальника отдела, которому приходилось самому вести ее клиентов, разрабатывать стратегию «New Business» и доводить до ума рекламную концепцию нового отечественного шампуня от перхоти «Братья Киселевы». Перекинувшись парой слов с женской половиной фирмы и пообещав остаться попозже и рассказать о своем отдыхе, Елизавета с головой окунулась в работу, вдруг обнаруживая, что соскучилась по ней и готова чуть ли не рыть землю от усердия, чтобы сделать нескучный рекламный креатив. День пролетел незаметно, полный переговоров с клиентами, фотографами, дизайнерами, видеостудией и модельным агентством «Ерофеев Б». Лишь дважды Лизе удалось хлебнуть кофе и поговорить с подругой Катей, тянувшей лямку помощницы менеджера. Наконец, в 10 часу вечера гонка закончилась, а так как кроме двух «Е» — Екатерины и Елизаветы — в офисе больше никого не осталось, подруги решили посетить ближайшее от фирмы кафе «Партизан», где они изредка обедали. У выхода из здания бывшего кинотеатра, где фирма «Навигатор» арендовала несколько помещений под офис, дорогу Лизе заступил Станислав. «Велено отвезти тебя домой». Лиза оглянулась на Катю, взяла ее под руку, сказала медовым голосом. «Надеюсь, ты не будешь возражать, если мы поужинаем? Твой шеф будет очень недоволен, если я пожалуюсь, что ты оставил меня голодной». Телохранитель Мокшина, не получивший от него на этот счет никаких инструкций, потоптался в нерешительности, потом отступил. «Ладно, ужинайте. Куда везти?» «Здесь всего 100 метров. Дойдем пешком, в партизане. Жди у машины». Лиза увлекла ничего не понимавшую подругу за собой, и они побрели по тротуару к площади Ленина, постепенно приходя в себя от суеты и гула компьютеров. «Кто это?» — оглянулась Катя. «Телохранитель мужа». Елизавета потускнела и вдруг расплакалась, всхлипывая и не вытирая слез. «Мерзавец поганый! Схватил, увез, запер!» «Да в чем дело?» — удивилась Катя. «Ну-ка, перестань реветь, рассказывай, что случилось». «Я так и поняла, что ты вышла на работу не по своей воле. Шеф вызвал. Криворуков?» «Точно, мерзавец». Лиза помотала головой, проглотила ком в горле, достала платок, чтобы вытереть лицо. «Шеф ни при чем. Георгий меня достал». И она рассказала подруге все, что с ней приключилось в последние 3 дня, в том числе и о своей встрече с Егором Крутовым. Катерина выслушала подругу с таким участием и восторгом, что Елизавете стало гораздо легче. «Вот видишь», — вздохнула она, смущенно улыбаясь, достала зеркальце, поправила прическу, вытерла следы слез. «И я влюбилась, как девчонка. Знала его столько лет, никогда не обращала внимания. Да он и старше меня был на 10 лет». «На 10?» — ахнула Катя. «Это он такой старый?» Лиза невольно улыбнулась. 35 лет старый? Видела бы ты, как он дерется. Он любому крутому фору даст. Ну, чего стали посреди дороги? Пошли в кафе, раз собрались, посидим, расслабимся. Рассказывай теперь ты о своих подвигах». Они зашли в кафе, выбрали столик у окна, заказали бутылку шампанского, кое-какую закуску и кофе, и принялись болтать, то и дело скатываясь к интересующей обоих теме о мужчинах, которые нравятся. Катя спросила: «А как же муж? Он же тебя любит». И Лиза чистосердечно призналась: «Но ведь я-то его не люблю, а его так называемая любовь — это чувство собственника. Ему бы мусульманином родиться, имел бы самый большой гарем. И потом, ты знаешь, как он стал мэром? Кто его финансировал?